Дальше целиком Йоган Хвастабраху, великий святой и правитель, отец первой жены Шивы, кстати, изъявил дядю по многим причинам, но главным образом он не одобрял образ жизни Шивы, его нецивилизованные манеры и его жуткую компанию безобразных духов, карликов и ведьм, сопровождающих Шивы на местах кремации. Это входило в полное противоречие с индийскими представлениями Дакши о карме и предписываемыми ею правилами поддержания ритуальной чистоты. Именно поэтому Дакши нашел возможным пригласить на грандиозный праздник великого жертвоприношения богам ни дочь Сати, ни ее мужа Шивы.
Это одна из самых известных историй. Она предшествует описанию того, как появились 10 гневных богинь Махавидья. Махавидья, значит, в переводе означает «великое знание». Дакша, хотя и был святым, он, очевидно, был недостаточно святым, поэтому, хоть он отдал свою дочь замуж за Шиву, великого йогина и ситха, у него были фиксированные представления о чистом и нечистом. Шива выполнял практики с гуной тамас. Сатвичные представления Дакши расходились с восприятием Шивы. Говорят, что когда Шива женился на одной из женщин, по-моему, Парвати, да, дочери царя гор. Это уже его супруга Сати, которая переродилась в следующей жизни после акта самосожжения. То царь гор и его мать не видели Шиву. И когда приходили посланцы от Шивы, сначала пришел один бог, затем другой, и каждый бог был более великолепен, чем предыдущий. И его теща, супруга царя гор, думала, ну вот это точно Шива, когда увидела бога ветра. Затем пришел другой бог, она подумала, вот это, наверное, Шива, еще более великолепный. Но когда сам пришел Шива, полуголый, обмазанный пеплом, в сопровождении духов, сгорбленных старух, демонов, имеющий из одежды только змей и четки, она упала в обморок, лишившись чувств. И, катаясь по полу, она кричала, что она не отдаст никогда замуж свою дочь за такого демона и ужасного, страшного человека. И только после многочисленных уговоров решили уладить все-таки этот конфликт.
Узнав об этом, Сати с Гневи решила одна без приглашения пойти во дворец отца и объяснить с ним. Но Шива категорически запретил ей делать это. Дальше произошло следующее. Кстати, пришла неописуемая ярость. Глаза ее покраснели и запылали грозным огнем. Тело затряслось от гнева. Увидев ее в таком свирепом виде, Шива закрыл глаза. А когда он открыл их, то увидел стоящую перед собой страшную женщину, которая прямо на его глазах становилась старой, теряя прежнее обаяние и красоту. У нее появились четыре руки, волосы спутались, все тело покрылось испариной, язык безобразно вывалился изо рта и мотался из стороны в сторону. Она вдруг стала абсолютно голой, если не считать гирлянды и загрубленных человеческих голов на шее. Она стояла перед Шивой, сияя подобно миллиону солнц и заполняя все пространство жутким, громоподобным хохотом.
Поскольку Сати была йогиней Махасидхой, она продемонстрировала ему свою гневную форму. Гневная форма означает, что недвойственное сознание йогина объединяется самыми грубыми плотными энергиями Муладхары чакры, Свадхистхана чакры. Грубые плотные энергии обладают отличным проявлением. То есть это нижние миры, миры неорганизованной хаотической шакти, где действует принцип силы, энергии. Символ этих миров – Кали, богиня, попирающая труп Шивы, то есть энергия, попирающая осознавание. Энергия, превосходящая осознавание.
Шива испугался и кинулся бежать от нее, куда глаза глядят. Но она издала такой дикий крик, что он, как парализованный, застыл на месте, не в силах не то что двигаться, но даже пошевелиться. Чтобы быть абсолютно уверенной, что Шива от нее не сбежит, Сати окружила его со всех сторон 10 богинями, махавидьями, 10 своими различными манифестациями. Шива спросил у нее, кто они, и она ответила, что это ее подруги, ее формы. Куда бы Шива ни пошел или ни посмотрел, везде перед ним стояла фигура одной из подруг, и от этого его страх еще более усилился. Не в силах более выносить это ужасающее зрелище, Шива опять закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, перед ним продолжала стоять голая черная женщина с растрепанными волосами. Шива в растерянности спросил у нее, куда же делась его возлюбленная жена Сита, на что та ответила ему, что это именно она и стоит перед ним, а вместе с ней ее подруги-богини Кали, Тара, Трипурасундари, Пхуванешвари, Чиннамаста, Пхайрави, Тхумавати, Багаламукхи, Матанги и Камала. Чтобы избавиться от этого кошмара, Шива согласился исполнить ее желание и разрешил ей идти к отцу. Сати приняла прежний облик, пошла во дворец и там убила себя, бросившись в жертвенный огонь.
Говорится, что когда Сати вместе с Шивой пошли все-таки на жертвоприношение Дакши, Дакша не сделал подношение Шиве, сделал его другим богам, мотивируя тем, что Шива, по его мнению, ведет себя недостойно, согласно ведической дхарме, и не подходит для объекта почитания. Шива с самого начала знал, как будет развиваться ситуация, поэтому он отговаривал Сати идти на это жертвоприношение. Но Сати давно хотела повидать отца и родственников и восстановить взаимоотношения. И когда на этом жертвоприношении она увидела, что так оскорбительно обошлись с ее мужем и гуру, она, обладая такими способностями, вошла в самадхи и сожгла свое тело силой внутреннего тапаса. Она именно не бросилась в жертвенный огонь, а воспламенила свое тело силой элемента огня и просто ее тело сгорело. Типа греческих богов, да? Истории, которые описываются, не обязательно проходили в физическом мире. Они могли быть происходить в чистом видении йогинов и риши, которые их созерцали. Боги – это многомерные существа. Их трудно обозначить принадлежностью только к одному миру или действующими только на одном плане. Да что там боги? Даже святые уже многомерные существа. Вы, наверное, сами по себе можете сказать, что делаете вы одно, а внутри вы практикуете другое. И трудно вас описать просто так, двумя словами. С богами еще гораздо сложнее. Они могут эманировать в различные миры свои иллюзорные тела. Эти иллюзорные тела могут одновременно совершать различные вещи. Боги высших сфер, им не обязательно спускаться в миры людей. Им достаточно послать туда свою копию, эманацию, которая частично содержит ее шакти. Эта эманация может проецироваться сама по себе в виде голографического образа, входить в тела других людей или рождаться как аватар. И когда вы слышите такие многочисленные истории, то их именно так надо понимать. Некоторые из них проходили в чистом видении. Некоторые это были реальные действия аватаров или эманаций. Эта история заканчивается тем, что Шива ушел с этого жертвоприношения, будучи вне себя от ярости и от как бы страдания или гнева от того, что Сати покинула на этом жертвоприношении тело. Тогда он создал гневную форму самого себя, демона Вирабхадру, то есть гневное божество. И он послал разрушить это жертвоприношение, послал этого демона. В итоге произошло грандиозное сражение демона Вирабхадры, магическое сражение, и брахманов, которые пытались защитить жертвоприношение, используя силу мантр. Но Вирабхадра, созданный гневной силой Шивы, был очень силен, поэтому он полностью уничтожил жертвоприношение, убил самого Дакшу и отсек ему голову. До тех пор, пока Вирабхадру не образумили и не усмирили его. Так, это произошло по причине того, что у Дакши не было видения единого вкуса. Двойственные представления Дакши не позволили ему распознать великолепное качество Шивы как Бога или как йогина. Для нас понятие единого вкуса – это центральное понятие, к которому мы идем во время духовной практики. Чем глубже ваша практика, тем больше должен развиваться ваше понимание единого вкуса. Сома раса видья. Единый вкус означает восприятие всего равностным. Одинаковым. Не равностным и одинаковым не в смысле безразличным, в смысле одинаково священным, одинаково возвышенным, одинаково абсолютным. Если вначале наши духовные представления о возвышенном и священном были очень узкие, возвышенное мы связывали в основном с божествами, с возвышенными переживаниями, имели узкие представления о плохом и хорошем, правильном и неправильном, то по мере практики диапазон нашего чистого видения, единого вкуса постепенно возрастает. Мы постепенно начинаем видеть возвышенное в обыденном, в том, в чем раньше не догадались бы увидеть. Поскольку наш ум возвышается, и мы начинаем прозревать возвышенное. Говорят так, что святой даже в простом человеке увидит святого. Ну а простой человек даже в святом умудрится увидеть обыденного. К примеру, Нимкароли Баба, увидев какого-нибудь человека, пьяницу или обычного человека, говорил: смотри, вот это великий святой. И это как бы списывали, думали, ну это как-то Нимкароли Баба просто озорничает, юродствует. Спросили: почему ты так говоришь? Он сказал: на самом деле в нем есть такая потенция, и просто так даже назвав, я как бы пробуждаю в нем его внутреннюю святость, потому что его внутренняя святость всегда присутствует, даже если она прямо не видна. По мере развития единого вкуса мы привыкаем видеть эту внутреннюю святость во всех объектах. Если раньше мы как бы связывали понятие святости с фиксированными представлениями только чистоты, красоты, возвышенности, то постепенно мы видим, что чистота, красота, возвышенность пронизывает обыденные даже проявления. При том условии, если вы находитесь в правильном состоянии созерцания. Если вы видите мир обнаженным осознаванием, не прикрепляя к нему ни ярлыков, ни оценок, не натягивая на свое восприятие ни сформированный опыт, а смотрите в реальность прямо. Это и есть ключ к пониманию чистого видения. Тот, кто не понимает этого принципа, будет иметь чистое видение только в моменты богослужений, пребывания в храмах, у статуй и прочее. Но чистое видение неизбежно возникает как результат созерцания и обретения единого вкуса. И когда йогин развивает глубину чистого видения и единого вкуса, он начинает прозревать священность и чистоту даже в том, что он считал отталкивающим, отвратительным, или неприятным, неподобающим, или приносящим страдания. Вовсюду он начинает получать божественный даршан. Начинает получать это даршан, и это тоже. Это мирный, а это гневный. То есть уже он не теряет эту единую связующую нить, единое видение. Все становится как бы единым на вкус. Пока йогин не обрел понимание единого вкуса, он не может быть святым. Максимум, кем он может быть, это святошей. То есть святоша, в отличие от истинного святого, это тот, кто имеет фиксированное представление о святости, об абсолюте, о святом, суженное сознание. Истинный святой – это тот, кто реализовал чистое видение, единый вкус повсеместно. Говорят, Рамакришна поклонялся богине Кали по тантрическому ритуалу с рыбой, вином, мясом, выпивая мочу и испражнения. И когда он начал практиковать, друзья и родственники подумали, что он сошел с ума, и отвернулись от него. Потом ему кто-то заметил, поедайте собственные испражнения, в этом нет большого единого вкуса. Это же не чужие. Тогда Рамакришна отыскал канализационную яму и там нашел чужие испражнения и их попробовал. Но перед этим, разумеется, он помолился богине Кали, которая вошла в его тело. Таким образом, он реализовал состояние единого вкуса, когда для него уже буквально все было на один вкус. В сознании Рамакришны, в тело которого вошла Кали, не было испражнений. Испражнения были в кармическом видении человека, так же, как не было мяса или рыбы. В его видении это все был восхитительный эликсир бессмертия, нектар. Однако, чтобы это увидеть, нужно по-настоящему войти в чистое видение, потому что если ты в него не войдешь, то все, что ты будешь, это будет то, что ты будешь. Поэтому чистое видение прежде всего означает вхождение в истинное недвойственное созерцание, которое порождает такой единый вкус. Когда твое сознание освещает все, что не попадает в поле твоего восприятия. Именно такое освещение является критерием правильности чистого видения и единого вкуса. Если такого освещения нет, конечно, чистое видение не может возникнуть. Освещение означает, что предмет наделяется тонкоматериальной чистой духовной праной. То есть предмет реально изменяет на тонком уровне свои качественные параметры. И вместо обыденных качеств он начинает обладать благословляющими качествами. То есть происходит трансмутация тонких праны элементов. Вначале все, что мы можем благословить или трансмутировать, это немного, к примеру, наши эмоции или мысли. Если ты не можешь трансмутировать что-то более грубое, ты не должен пытаться это благословлять и применять, поскольку ты можешь оскверниться. Допустим, ты знаешь, сила моего чистого видения пока может трансмутировать, переварить только мысли или только эмоции, или только какие-то небольшие вещи. Значит, ты знаешь диапазон своего присутствия, чистого видения. Однако по мере практики диапазон твоего единого вкуса и чистого видения возрастает. Ты можешь трансмутировать все более грубые, плотные праны. Твое сознание становится более высоким, а значит, ты менее зависишь от страданий, неблагоприятных условий. Твой единый вкус охватывает все большую область Вселенной. Классически одним из критериев проверки единого вкуса являлась способность практиковать в местах силы и усмирять гневных препятствующих существ, недоброжелательных духов. Это означает способность трансмутировать их сознание, превратив в чистое видение божеств. Другая способность – это трансмутировать собственное неблагоприятное переживание, к примеру, страдания. Физического тела, страдания внешнего или ума. Когда вы легко можете менять собственное внутреннее переживание во что-то позитивное. Здесь мы приходим к такому способу практики, который называется «видеть страдания как путь». Другими словами, когда возникают неблагоприятные переживания, те, которые нам не нравятся, вносят дисгармонию или диссонанс, вместо того, чтобы по-привычному занимать к ним отталкивающую позицию, давать им ярлык негативного или бороться с ними, йогин пытается сделать их путем для практики созерцания, увидеть их чистую, священную сторону, научиться созерцать, жить, танцевать, играть с этими переживаниями, полностью сублимировать их в мандалу чистого видения. Тогда внезапно йогин видит, что то, что он считал приносящим ему беспокойство или страдания, на самом деле является ценнейшим материалом для работы, настоящей живительной пищей для его духовного тела, можно сказать, самым лучшим витамином, в кратчайшие сроки дающим мощный вкус, единый вкус, и ведущий его к подлинному просветлению. Тогда он внезапно чувствует, что препятствия или страдания являются настоящими благословляющими божествами для его практики. Тот, кто способен делать такие страдания, препятствия или неблагоприятные факторы путем досозерцания, настоящий вира-йогин. Ваша дальнейшая практика как раз заключается в том, чтобы ваш единый вкус усиливался и пестовался, из месяца в месяц, из года в год, становясь все более глубоким. То, от чего может потерять осознавание или стабильность обычный человек, или обычный практикующий, то не может подействовать на настоящего мастера практики. Йогин, реализовавший единый вкус, видит все пронизанное Абсолютом. Для него больше ничего нет, кроме Абсолюта. Он не видит больше разрозненных предметов, а видит потоки одной энергии, которая переливается, играя в различных аспектах. Он не видит больше прошлого, настоящего или будущего. Он видит смену бесчисленных психологических состояний, восприятия, которые как волны появляются и исчезают. Именно единый вкус является критерием подлинной практики. В состоянии единого вкуса ретритные затворы и трудное служение примерно одно и то же, одна форма медитации. Изысканный просад или его отсутствие – одна форма. Боль или наслаждение представляются одной формой праны. Именно ровность ума является показателем настоящей святости йогина. Когда вы действуете в повседневной жизни и возникают дестабилизирующие ситуации, вы просто себе можете напоминать единый вкус всех явлений. Этого достаточно для того, чтобы самоосвободить все, что происходит. На одной стороне реальности есть то, что нам нравится, позитивное, хорошее. На другой стороне реальности есть негативное, плохое, то, что мы отвергаем. Но в истинной реальности нет ни того, что нам нравится, ни того, ни хорошего, ни плохого. Плохого нет, есть то, что нам не нравится. Также нет хорошего, в общепринятом смысле, а есть то, что нам нравится. Это дуализм, двойственность. Но когда мы занимаем третью точку, абстрагируясь от этих двух полюсов, мы смотрим с позиции третьего лица, с позиции недвойственности. Мы входим в состояние центра Вселенной, и это состояние именуется естественным. Оно не зависит от окрашенной от окрашенного оценками восприятия индивида. Оно беспристрастно, оно видит мир так, как оно есть. На самом деле, так называемой правдивой картины вещей, реальности мира, не существует. Правда у каждого своя. В том смысле, что она определяется узкими ценностями кармического видения. Правда голодного духа и асура – это две разных правды. Так же, как правда святого божества и мирского человека. Есть такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Правда – это всего лишь фиксированные представления в кармическом видении. Но когда мы открываем естественное состояние и входим в единый вкус, мы открываем одну великую правду, которая действует всегда и в любой ситуации. Oh.